Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавинда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая, Кришна Кришная Бутале, Шримате Бхакти Виданта, Свамини Чинамине, Намасте Сарасвати Деве, Гаурабани Прачаре, Нирвишеша Шуньявади, Ашчатьяне Шатарине.
Хари Кришна, мы сегодня эти два часа посвятим обсуждению Шримад Бхагаватам 11 главы, первой песни. Я надеюсь, в этот раз у вас получилось прочитать эту главу с комментариями или нет? Получилось? У кого получилось, поднимите руку. Уже не так много людей смотрит вниз, когда мы спрашиваем об этом. Видно, что сегодня вы более подготовлены. Окей, пожалуйста, поделитесь своими осознаниями при чтении этой главы и комментариев. Что вам запомнилось, что вас поразило, может быть, что осталось в вашей памяти, чем бы вы хотели поделиться со всеми собравшимися преданными. Пожалуйста, кто хотел бы первый сказать? Я пожалуйста, я дурашу пробу, конечно.
Меня в очередной раз поразило поведение Господа, как Он являет пример такого вот правителя, Он же играет роль царя, да, и как Он заходит в свой город, жители ждут Его, и Он каждого приветствует, каждого по его положению, то есть Он знает, как, представляете, Он знает каждого.
Не забыл, забыл, да?
Знает дарму, знает этикет, как нужно с кем себя вести и чем одаривать своих граждан. И так это делает, что каждый гражданин удовлетворен остается. Несмотря на то, что он каждого по-разному приветствует. И это говорит о том, что и горожане-то, они каждый знали свое место, на каком уровне он находится. И следующее, ну, уже затрагивается, что он всех поприветствует, всех до единого. И никто не остался без внимания. А там было огромное количество. Духовный мир, когда вообще бесчисленное количество, и он всех их поприветствовал. Вот. И Кришна, конечно же, он показывает нам, как нужно править. Как нужно обращаться со своими подданными, чтобы государство было процветающим, чтобы был мир во всем мире. Так, для начала
спасибо.
Можно
обсудить. Да.
Для начала для обсуждения.
Да, пожалуйста.
Во втором тексте, когда Господь прикоснулся к раковине, да, и она покраснела, здесь смущающая Друпада пишет: благодаря горячей любви и преданному служению Господу, то есть при духовном контакте с Господом. И это вот сразу вселяет надежду, что новое служение – это и есть контакт с Господом. Что, когда ты занимаешься служением, значит, ты уже с Господом контактируешь. Ты, может быть, еще этого не понимаешь даже сам, но этот контакт, он есть. То есть иногда может быть просто такое ощущение, что Кришна где-то там, а мы здесь, и все очень плохо. Вот. Но здесь еще как-то воодушевляет.
Заметили, кстати, вот в этих стихах, как Шрила Прабхупада поэтичен. У него комментарии вот в духе этих стихов. Прям если вот вчера, который, помните, особенно вот Виджай Гауранга Прабху, он акцент ставил, как Шрила Прабхупада резок, да? И вот там вот эти поддерживают убийц, там, мясоедов, да, сами там это все делают. Ну, то есть так категорично очень. И так чувствуется его вот этот настрой, такой его дух, да, в комментариях чувствуется, что он открыто проявляет вот эти, как бы, такие очаги, да, вскрывает их прямо и показывает, где неправильные вещи зиждятся, да, где все это хранится. И здесь, как Шрила Прабхупада очень такой неожиданно так мягко начинает прославлять, и вот он, посмотрите, как использует. И Парамахамса, человек великого разума, выступает в роли лебедя, ныряющего в воды духовного блаженства, вечно украшенный лотосом стоп Господа. То есть у него комментарии здесь, ну, такие глубокие, поэтичные просто. И он использует разные эпитеты, примеры, очень вдохновляющие такие, разные аналогии здесь использует, показывает. Это показывает, как Шрила Прабхупада, он, хотя говорит о каких-то, ну, может быть, в начале мирских вещах, да, о том, как устроено правительство, вот, может, ну, он может показаться таким просто политическим каким-то деятелем, который там блогер, критикует других, а?
Блогер.
Да, да, там вот. Вот. Но в тот же момент, когда речь идет на другую тему, Шрила Прабхупада, он тут же открывает вот эту глубину сознания Кришны, да, и пока, ну, мы видим, насколько глубоко он понимает то, что там происходит, и какое он значение этому придает. Можно видеть, как Шрила Прабхупада вот многогранен, да, его личность как комментатора многогранна. Да, пожалуйста.
Мне понравился вот так, это 9-й текст, где там вот Кришна сравнивается. Не Кришна, точнее, говорит, что наши глаза становятся бесполезными, как будто у них отняли солнце. Ну так, Кришна сравнивает с солнцем, и там вот в комментарии, это же Жарина Прабхупада так, ну, сказал, что вот на это обратить внимание. Мне там понравилась строчка. Сейчас. То есть там он описывает, что преданные способны все видеть благодаря свету, исходящему от Кришны. Потом написано, поэтому так необходимо, чтобы мы всегда были на виду у Господа Кришны. В этом случае мы сможем видеть и себя самих, и Господа вместе с различными энергиями. Мне тут вспомнилось, вот Бхактисиддханта Сарасвати такой говорил, что не нужно, ну, видеть, нужно так жить, чтобы он захотел. И я вот это Кришна Гурам Прабху сказал, и так, да, а потом он тоже дошел и сказал, так еще углубил, он говорит, а мне вот это, что не просто на виду Кришны, на виду преданных, потому что без преданных, как бы, все, ну, то есть, ну, я так думаю, ты вообще так, ну, то есть еще больше.
Может, еще лучше копить.
В смысле, вместе чувствуем только все, благодаря преданным только это возможно. Потом еще вот как-то тоже меня зацепило про йогурт, что-то там, что вот они...
Да, 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 вы сказали.
Не знаю почему, там вот написано в конце. Ну как-то мне так это какое-то, каким-то сладостью какие-то поведали, что вот люди были готовы принять Господа. То есть они все реально ждали его. И вот Гуру Махарадж, он на Рама-Навади читал лекции в Москве. И он там затронул, я не помню, как эту женщину звали, которая была Шабарой, там каким-то Шабарой, да? И вот он не стал рассказывать историю, но я потом прочитал подробно, он ее там в каком-то году тоже, наверное, нам рассказывал, какие сказали, что вот он, кто-то ее благословил, я вообще
гуру
сказал, что вот он придет, жди. Угу. Вот она каждый день вот с этой медитацией
80 лет
готовила. То есть и он пришел потом. Пусть пришел. Вот я просто подумал, что ты просто готовишь вот дома сидишь.
80 лет подряд.
Готовишь, ждешь, а вдруг придет сейчас. Мало ли. Ну как-то вот, ну, такая медитация включилась. Он же придет. Реально придет. То есть если вот они вот там йогурт, все, и можно вот выставлять для Кришны, ну, с каким-то сахарным тростником, солёной воды. Ну, то есть все, готовясь. Вот, сейчас приедет, сейчас приедет. Как-то у меня только это вообще включилось. Это тоже вот продолжение того, что вы сказали, что вот в прошлой главе Шрила Прабхупада так всковыривал вот эти все ложные какие-то вещи, а тут вот этот комментарий, да, про куртизанок. Шрила Прабхупада как вайшнав, он так снисходительный вообще. То есть вот как преданный, ну, то есть как он смотрит, если человек есть преданность, то все. что бы там ни было вообще. И тут он пишет: по воле случая человек бывает вынужден заниматься делом, не пользующимся уважением, но это не может быть препятствием на пути преданного служения Господу. Ничто не способно снять преданное служение Господу. Я просто подумал, насколько вообще у меня вот сознание соответствует вот этому. Да, вообще, все увидишь только сразу, а фу там. То есть не видишь, что человек делает, сразу вот у тебя вот эта грязь, вот эта ворона прилетела и клюет вот этот мусор. Что вот пропада вообще, то есть, ну, просто какой-то нектар.
А как вот, ну, в связи с этим получается, то есть если обстоятельства такие жизненные оказываются, то можно идти резать там рыбу, например, на рынке? Или вот работать куртизанкой.
По воле случая.
По воле случая, да. Да. Или ну, в магазине продавать алкогольные напитки. Вот здесь, особенно на юге, это вино очень популярно, потому что люди приезжают отдыхать, и можно много на этом заработать, ну, как-то поддержать себя. То есть вот как, ну, если вот в сознании Кришны, да, вот, например, я вот... Просто вот объясните мне, вот, ну, могу я так делать или нет? Потому что я вот прочитал, когда этот комментарий, я подумал, ну такие хорошие деньги можно получить. И в принципе, ну, я могу даже на служение преданным это потратить.
Наршана Прабу лицензию хочет получить.
Добрый Джавен Прабу.
Интересный момент тут. Простите, я
пока
не забыл. Когда Кришнананда Прабху говорил про этот момент, он говорил, ну интересные, говорит, вещи получаются, как мы как бы мы следуем всему этому, да, принципам, но при этом как бы у нас нет спонтанной преданности, а у них есть спонтанная преданность, ну и вот она как бы.
Но это уже другая, мы можем эту тему тоже затронуть, но вот.
Но все у нас, по крайней мере, нет спонтанной преданности еще, и как бы нам нужно быть осторожными, по крайней мере. В том плане, что мы можем утратить то, что у нас есть, как бы, эту преданность. Но они, похоже, ну, эту преданность не утрачивают из-за того, что они этим занимаются.
Ну, а как нуждаешься? Я совершенно прав, спонтанная преданность. Пожалуйста, любую лицензию.
Так.
В 7-й песне Шримад Бхагаватам объясняется, если у вас застигла нищета, что вы можете делать? Так там вот это не входит в число того, что вы можете качество потерять.
Ага, качество потеряется, окей.
Ну, тут важно, мне кажется, это слово по воле случая, оно ключевое, потому что то, что ты предлагаешь,
это выбор.
А здесь нужно посмотреть, кто эти женщины были, куртизанки, и в чем воля случая. Ведь они неспроста там оказались в этом положении. Это значит, что либо они вдовы ранние, ну, то есть молодые вдовы, либо они... ну, то есть они оказались в каком-то незащищенном очень положении. Навряд ли как бы ну, мать планирует, что ее или отец да, планирует, что вот ее их дочь пойдет по такому пути, даже в таком обществе. Вот, то есть это означает, что они и так, как правило,
из родителей могли остаться, да?
Вот так, да. Как правило, это сироты, либо какие-то дефекты, там, ну, бывает, психический дефект, вот, или же ну, еще что-то. Либо она бесплодная. На самом деле до сих пор в Индии есть такие женщины, они те, которые по природе не могут забеременеть, и они вот такую функцию в обществе выполняют. Вот. Поэтому это может быть какой-то результат несчастья. Вот. Ну вот здесь вот, не думаю, разница. И мы знаем примеры таких куртизанок, там вот этот браман, который все время смотрел на соседский дом, говорю, вот, к ней пришел опять клиент, камень клоу.
Это же преданная жила.
Да, она была преданной. То есть это, в принципе, действительно, в крайнем случае, возможно. А какой-то стих, кстати, может быть, на английском, посмотрите, что было написано?
19.
То есть это вот все эти люди, которые в нашей традиции не следуют принципам, да? Вот не обязательно, что они ну, такие чистые преданные, но если они в своем положении начинают практиковать сознание Кришны, это приветствуется. То есть получается так, что они оказались в таком положении и стали преданными, и продолжая ну, вот такое существование, да, они еще и развиваются в сознании Кришны. То есть это не когда преданный он может ну, в принципе, что, и в двараке так жили, я могу, ну, как бы,
нормально. Он пришел уже с этим грузом.
Да, то есть человек приходит уже с определенным грузом.
Я, знаете, что подумала? Что это может быть их результат какой-то, может, вначале эмоциональное предание Кришне. Пока что нет гьяны, да, нет знания, но только какое-то знание проявится, и они закончат это. Пример с Пингалой, да, когда она ждала, и потом стала молиться, и Кришна проявил свое сердце, она сказала, что ж я делала все это время.
И потом она перестала
да,
это делать, да?
Да, она стала...
Ну, то есть она...
Ну, например, это сам, аналогично можно, это же да. Куджа, она же тоже фактически была крутой.
Да, да.
И, ну, аналогичная ситуация, но благодаря контакту с Кришной, уже более осознанному, она избавилась от этого.
Но эти, похоже, оставались в таком положении, вот как горожане, двараки, да? То есть это была определенная профессия, которая, в принципе, ну, их тоже защищали, им давали прибежище такое.
Вы говорили сейчас, что я могу жертвовать преданным, я вспомнил историю, реально один старший преданный рассказывал, он до того, как стать преданным, работал музыкантом и на похоронах, соответственно, там, играли. И им платили... пол-литрами. Он брал этот пол-литра, нес в какое-то кафе, ему там давали деньги, он эти деньги уже нес преданным в храм. Жертвовал. То есть вот такое бывает, но сейчас он что-то это не делает.
То есть не берет? Или...
Не играет, не берет, не носит. Ничего из этого не делает.
Как-то по воле Кришны получилось у него изменить. Изменились обстоятельства.
То есть в самом начале, как вы говорили, мы можем, если мы уже что-то делаем, то там еще как-то можно. А потом, когда мы понимаем, что это нельзя, обстоятельства чаще всего меняются.
Ну вот знакомых куртизанок у меня преданных нет, конечно. Но у меня есть знакомая... которая мясом торгует на рынке. И она изначально была там, на этом рынке, но это на Украине. Вот, я туда езжу к брату в гости. И вот предана. И она также продолжает торговать мясом, получила инициацию и до сих пор это как бы делает. Она духовному учителю сказала, я как бы, у меня нет другого источника дохода, там тяжелая жизнь такая. Больше я нигде, у нее дочь как бы там. Обеспечивать нужно, и ну как-то она живет, на программу ходит. Ну, это деятельность, как бы вот, она продолжает этим пока заниматься.
Ну, вот интересный пример, да?
У меня аналогичный был даже пример. Человек работает на птицефабрике, преданный. Но он, я говорю, как вы там работаете? Зачем? Он говорит, я специалист по комбикормам. Я просто комбикорма делаю, и все ценят, он хорошую очень работу свою делает.
А я вам рассказывал, как я недавно был на винзаводе? В январе я не рассказывал, я просто не помню. Я приехал на винзавод, мне надо было купить бочки, большие емкости для воды. У них очень хорошие эмалированные бочки, иногда они продают их. Ну, махпрасадные, конечно. В смысле, ну просто сам факт, что у них просто это качественный материал есть такой. Я приехал там, сижу в кабинете директора, жду, пока он мне выпишет их там. И заходит Матаджи, преданная. И она меня так увидела. Она не поняла, что я там делаю. А я как, ну, я думаю, ну ладно, ну работает, может, кто-то или что. Ей так неудобно стало, она говорит, ой. Ей было так неприятно вообще, что, ну, узнали. Она говорит, ну да, мы же с мужем, ну мы в юроделе работаем, как бы, ну юридический отдел, просто они там следят за документацией, там за бухгалтерией, всем вот этим. Я говорю, ну и как у вас тут, ну все нормально? Так-то, знаете, ну вот такое же помещение, то есть ничем, ну ничего не скажешь. И она говорит, на самом деле здесь очень трудно работать, потому что хотя вот мы работаем в офисе, все, но очень часто приходится... проходить мимо вот этих емкостей, которые мне надо было забрать. И она говорит, это на самом деле очень большое испытание. И я подумал так, думаю, да ну что за испытание там? Ну, как бы, наверное, просто такой менталитет тут, что они все выпить хотят и как бы ее этим испытывают. И потом я пошел на улицу, меня повели через эти емкости. И там такая картина, там стоят огромные винные такие бочки, огромные, наверное, литров по 100, наверное, ну такие очень, ой, этих, тонн по 100. Вот. Огромные, цистерны, высокие, цистерны прям такие, да. И из них капает. Причем капает, смотрите куда, капает на землю. И вот так стекает, и вот так есть канава такая. И в этой канаве течет вино. Просто оно выкидывается. И когда там идешь, там вот эти бочки, вот это внизу канавы, и там такие ароматы вот эти, да? И рабочие, они там все время ходят, и я понял, они все под шофе.
Это райское место, я вина.
Все берега.
Я там прошел в одну сторону, во вторую, захожу в помещение, у меня уже мутить стало. Я представил, они там ходят, это ну реально искушение. Вот это.
Терапевтических
целей. Типа по 40 грамм, да, там.
Не, а вот эти вот испарения, они же реально как они влияют.
Конечно. Там
не надо даже выпивать.
Да, да.
Ты пропитываешься.
Пропитываешься, и это дурманит просто. Это же спирт. Там, ну, как бы особая такая атмосфера там, конечно.
Гадючка.
Вот, и, конечно, да, и вот они тоже, они говорят, нам на самом деле, вот их сознание я просто хотел подчеркнуть, вот, находясь в этой ситуации, они говорят, нам жутко неудобно просто. Мы когда переехали, у нас был единственный вариант вот устроиться по профессии, чтобы нормально зарабатывать для семьи, как-то снимать квартиру, все. И это был единственный вариант, это винзавод. То есть вот, ну, как бы, хотя профессия юристы. Просто другого вот ищут и говорят, мы ищем, все время хотим сменить, но вот только если переезжать, все менять в жизни, только так. Ну, то есть, правда, люди оказываются в такой ситуации иногда. И она мне рассказала, что ее мужу даже очень неудобно из-за того, что он там работает, и он даже как-то, ну, редко стал с преданными из-за этого общаться, как бы, ну, вот это чувство стыда у него появилось. Я попытался их вдохновить, наоборот, сказать, все хорошо, наоборот, нужно больше общаться, если вы в такой ситуации, нужно еще больше общения. И они потом стали приезжать на программу, такие, да, ну, мы как-то, ну, мы поняли, что на самом деле можно, ну, практиковать тоже, ну, не так, что мы совсем падшие. Что иногда люди воспринимают это как я недостоин, что не способен практиковать сознание Кришны, раз я в таких обстоятельствах. Вот это классный пример, что она прогрессирует, да, находится в таких обстоятельствах, но прогрессирует. Вот, и он тоже, да, птицефабрика там. Там просто одна атмосфера только на птицефабрике чувствует вообще. Это адская планета.
Если позволишь, можно я скажу? Тоже пример, как Матас же попала на работу на птицефабрику ветеринаром. Но тоже у нее не было возможности работать, но подкладал какое-то время и согласилась. И она говорит, что она тут в тот момент, она где-то 8 кругов читала, то есть начинающая такая. И у них, она ветеринар, ей нужно забирать кровь на анализ у этих птиц. Но, говорит, у них единственный способ забрать кровь – это отрезать им голову. Вот, то есть ее заставляли, это она там как-то пыталась где-то увернуться, где уйти, но, говорит, ну не получается. Говорит, приходится просто, ну, хоть надрез там как-то сделать, но это, но в любом случае эта птичка гибнет. Вот, и у нее потихоньку, очень быстро практически, где-то месяца за два у нее практика на ногу сошла. Вот. Потом она тоже стала испытывать какое-то такое, ну вот как преданным идти, я такая, тоже перестала общаться с преданными. Вот. Потом она как-то и джапа тоже у нее тоже на ногу сошла. И где-то она там года 2.5 проработала таким. А потом резко пошла и уволилась. Я говорю, больше не могу. Ну, то есть, ну, это ежедневно, то есть у них 3-4 птицы из разных стад на контроль крови. Ежедневно там нужно какие-то эти уколы делать и раздавать препараты, которые заведомо разрушают печень этих птиц, и, ну, зато они быстро набирают вес. И она говорит, ну это просто ну, массовое убийство. Я вот в этой атмосфере почувствовала себя ну, очень сильно чужеродным существом здесь. И чем дальше, тем больше отвращения вообще к этой профессии. Животных люблю, а вот так действовать не могу. Ну вот уволилась в итоге.
И сейчас практикует, да?
Сейчас, ну, опять там плохо, слабо практикует, но, по крайней мере, к этому стал ходить.
Ну, то есть для кого-то это вообще безвыходность, да? Вот, они не могут лучше не работать, чем, чем в такой атмосфере. Окей, спасибо. Еще какие у вас реализации из комментариев, из этой главы? Пожалуйста, да.
Те комментарии попали, как ну, говорится, это вот духовный экстаз, такая реклама духовного мира. И вы вчера, по-моему, отмечали, а вот это вот настроение персонализма, что когда духовный учитель приходит или приезжает, мы его встречаем максимум, что можно там ки-джай, вот это вот. А здесь вот эта полная противоположность этого настроения, то есть каждый, ну, хочет выразить личностное отношение. И я так сравнил, ну, у себя внутри, и так вокруг можно посмотреть, как наш мир сейчас, ну, каждый внутри себя сидит, и чтобы его не трогали. То есть вот такие вот боязнь личностных отношений, ну, Прабхупада называл это майявада, даже майявада, да, и персонализм как раз. И ну, вот это Прабхупада в каждом комментарии буквально тут, ну, много, вот, допустим, четвертый, пятый, он просто, я думаю, откуда Вацлав Прабху это все берет? Это Шрила Прабхупада тут чисто. Он желает добра каждому, он принимает от любого все, что предлагает ему в чистом преданном служении. Господь Верховный Отец всех живых существ, поэтому те, кто сознает эти реальные отношения с Господом, могут обращаться к отцу с сыновней просьбой, и отец не торгует, будет рад удовлетворить просьбы. То есть отношения очень личностные, но крайне личностные, бесконечно личностные, в отличие от наших вот сегодняшних отношений. И вот как упадешь, вот начинаешь понимать, как это должно быть даже здесь, в человеческом обществе. Ну, как-то так у меня вот такая персонализм тут сплошной. Того, что сейчас у нас есть. Вот. Дальше еще там я еще потом скажу.
Тоже над этим думал, честно говоря, у меня прям сомнения возникают. Как-то он может ухитриться, этот Бог, вот так вот личность такая, что дойти.
Похоже, они просто личностно к нему подходят, и там процессия это не такая была, чтобы знаете, вот так пробежал просто, или там на Мерседесе проехал, как бы, и все просто помахали. Вот. А там, когда идет царь, он останавливается, каждый шаг фактически он останавливается. Как, может быть, вы видели церемонию в Майпуре, когда Рада Мадхава ходит на слонах? Видели?
Да.
Вот эта церемония как раз-таки показывает, когда царь обходит свои владения. Когда он идет по городу, и горожане, жители, они встречают его. И вот эта традиция, когда там в Майпуре Рада Мадхава идут на слоне, вот, и обходят вот этот храм ведического планетария, они идут по этой дороге, да, и многие преданные, они в этот момент рисуют мандалу. Мандала, она примерно останавливает, вот там, где это украшено, порошки, вот это все, да, красиво они делают из лепестков. Это уже место, где останавливается эта процессия. И потом собираются люди из этого места, и они предлагают арати. Вот это все, зерна, огонь, благовоние, все предлагают. Потом они, то, что они приготовили дома, у них нет такой возможности все время это носить в храм, предлагать там на алтаре. Да? Но этот день, когда они могут так послужить своему повелителю, они выносят это все на столы, специально все заготовлено, штору закрывают, пуджари предлагают это все. И потом эти преданные, они раздают всем, кто там. И это та же самая картина, которая описывается здесь на самом деле. Да? Вот мы здесь читали тоже, они все это предлагают, потом раздают, как Махапрасад. все это. И я тоже все время наблюдал, вот мне тоже отразилось вот то, что вы сейчас сказали по поводу личностных отношений. Я наблюдал вот за этой картиной несколько раз, и потом в один день нам сказали, что это последняя церемония, и она будет теперь в следующий раз только на Картику. Вот, и мы как раз уезжать уже собирались, и мы подумали, а чего мы никогда, вот все преданные в этом участвуют, а мы как-то это вообще мимо ходим там просто все время с этой процессией. И мы там напросились у одного торговца, он продавал, что-то он продавал, какие-то картинки там, что-то такое. И мы у него стол взяли, а он нам сразу стал помогать, мы накупили фруктов там, тарелок там, благовоний, все набрали, он нам говорит, вот, вот здесь все, вот тут складывай там. Стал так активно участвовать, нам помогать, и мы там сделали вот эту мандалу, нарисовали. И вот когда это делали местные жители, у меня было такое мнение, вот классно, они вот так делают, они встречают божеств, тут живут, и вот мимо них проходят божества, да, и они предлагают им это все. И я как-то так к этому относился, как будто это вот их божества, вот тут они ходят, это их господин, я как-то рядом хожу просто. Но когда я вот это сделали, мы вместе с женой это, мы почувствовали, что мы вот как местные жители, и вот он идет мимо нас, у нас есть возможность оказать ему это служение, предложить арати, покормить его, да. И потом там вот этот махапрасад, все набегают там, и раздаешь, им всем так хочется попробовать этого махапрасада, и все такие благодарные. Вот это, ну, отношения вот эти проявляются. Так-то можно сказать, нет, этот махапрасад сейчас. Но когда раздаешь, еще больше отношений и с Богом, и с его преданными уже. То есть вот города, они же вот, ну, как бы как люди от зависти избавлялись, да? Вот живут соседи, возле этого дома покормили, все соседи, дети набежали, все раздал. Как бы, а не так, что нет, это мое. Это твое, вот ты сам будешь предлагать, вот у тебя будет. Нет, все раздают. Вот это, ну, как бы проявляется так в Вайкунха, когда все служат друг другу. Здесь хороший пример, как преданные сотрудничали, да, друг с другом, служили друг другу. Еще какие-то?
Вот тут еще, да? 22-й текст. Интересно, как вот Господь, он общался, да, вот. Тут вот я прочитаю. Всемогущий Господь приветствовал каждого собравшихся, склоняя голову, обмениваясь с ними словами приветствия, обнимаясь с ними, пожимая руки, глядя на них, улыбаясь, давая заверение, оказывая благословение даже самых последних из людей. Ну вот как бы получиться бы, да, ну, вот, вот как вот мы приветствуем друг друга, да, встречаемся. Ну, интересно просто проанализировать. Это, ну, наверное, вот этот как бы этикет общения, да, он как бы является эталоном, да, вот как Господь общается, он для кого-то там равный, для кого-то старший, для кого-то там младший, да. Вот если вот это вот проанализировать, вот это, да, вот, можешь вместе проанализировать. Ну помните, мы там еще, ну,
А мы с вами недавно что-то мы тоже читали, что он руку пожимает там, когда? Когда он возвращается во Вриндаван, да, и встречает друзей своих.
Да, мы обсуждали тоже там что-то, да. И вот там тут разные есть моменты, которые можно рассматривать. Ну, то есть, как вот обычно люди, ну, в советские времена они руки пожимали. Например, вот это кто-то сторону взять, есть более глубокие вещи. Вот. Древние по этикету они кланяются. Ну, как бы есть, да, этикет, что просто ты кланяешься, вот, ну. Ну, поклоны совершаешь, там и есть у них там наставления тоже, да, рекомендации каким категориям преданным, как оказывать почтение. Ну, вот. То есть вот этот вот момент, как бы, ну, по-разному проявляется. Иногда преданные просто обнимаются, да, всех подряд обнимают, там, знакомых, незнакомых, там, ну, если там собирается, принято обниматься, то все обнимаются. Как бы, да. И вот здесь, ну, если этот именно момент рассмотреть, то тут можем понять, похоже, что обнимались, он с кем обнимался? То есть со старшим или старшим он склонял голову, да? Кому-то он руки пожимал. Вот. Но тут есть более глубокое, да, то есть вот тут можно, если в пословном переводе почитать, то вот здесь давая заведение, то есть он удушевлял как-то, да, удушевлял каждого каким-то образом, то есть вот у него появлялось вдохновение. Благословлял так, как они хотели, да, такие благословения давал. Наверное, какие-то были сокровенные у людей, ну, желания, да, и он как бы им такие благословения давал. Вот если просто глубже проникнуть вот в это вот, да, вот, ну, вот это, наверное, можно для себя что-то открыть, как вот нужно приветствовать, общаться. Ну, внешне мы можем по-разному там кланяться, или руку пожимать, или обниматься. Вот, это тоже определенное проявление каких-то чувств, и тоже это должно как-то более-менее по этикету быть, естественно, да, не должно быть что-то. Вот если там, мы со всеми подряд обнимаемся, иногда люди как-то им, они прямо такие вот, ну, становятся, как бы сжимаются от страха. Да, надо учитывать этот момент, что не всегда, да, то есть должны быть какой-то соответствующий вот нашему состоянию отношений, вот, и внешнее проявление какое-то должно быть. Оно должно быть в гармонии, иначе люди будут, ну, как-то, ну, не в своей тарелке себя чувствовать. Вот, это. А второй момент, вот это вот, ну, что вот это общение, оно должно вот какое-то реальное, ну, приносить, то есть создавать какое-то определенное чувство, да? Вот, или какое-то, ну, иметь какое-то вот, ну, какой-то должен быть эффект у них. Вот они здесь получали благословения какие-то, да, свои какие-то сокровенные желания, вот они получали ответ, да, на свои сокровенные желания. Потом они вдохновлялись, да, что-то вот у них такое еще хорошее проявлялось, да, такой энтузиазм возникал сразу. То есть вот этот эффект должен, вот это вот приветствие или общение должно такое возникать. То есть вот эта сторона, мне кажется, очень важна, потому что из этого же складываются отношения с людьми. Доверие вот между ними, да, можно избежать оскорблений каких-то вот, благодаря вот этому правильному такому вот поведению, отношению. Вот это вот бы осмыслить еще как-то, может быть.
Хотели вот дополнить, да, что-то?
Дополнить.
Я не по этому поводу.
А, не по этому, окей. По этому поводу кто-то хотел еще что-то сказать? Я просто увидел, что руку тянули, я забыл, кто. Показалось ваше.
Ну вот есть опыт какой-то, ну, да, с Радханатха Махараджа, да? Вот, когда он не знаю, как сейчас, но раньше, когда в Москву приезжал, очень много людей, преданных там. Я заметил, что он каждому вот личностно, он ко мне как-то посмотрит, там, вот, глазами взгляд поймает, вот, ободрит. Я помню, как-то он проходил, а я как-то немножко попутался, потому что, ну, такая личность, и чувствуешь себя, ну, греховное такое свое состояние, да, сознание по сравнению с ним. И он как-то раз это заметил и как-то вот постарался как-то вот так одобрить, ну как-то приободрить, да, вот сразу вот он почувствовал это состояние сознания и решил, хотел возвысить как-то, вдохновить. Ну, похоже, то есть у возвышенных преданных это как-то вот естественно, ну, они могут это делать, у них получается, они личностно очень общаются. Даже несмотря на то, что вот как вот здесь с Господом Кришной очень много людей, вот, с ними общался, и вот как-то вот в идеале нужно вот, вот неформально как-то вот вложить вот как-то, да, свое сознание как позитивно как-то поделиться неформально.
Вот, то есть для каждой категории людей Кришна он определенным образом относился, это не означает, что он будет каждому подходить и обнимать, например, да? То есть для кого-то он просто что-то говорит или бросает взгляд, просто или улыбается. И это уже достаточно, это уже отношение. Я помню, мой гуру Махарадж, он все время вот так обращает на это внимание, что когда он приезжает в какое-то место, и люди, они там сталкиваются так, и они все ждут вот этого, ждут, чтобы каждому он. Если вот он кого-то обнял, то ну все, значит, я должен уже переобнимать. Вот. А есть вот этот момент такой еще, я заметил, что иногда в храм попадаешь, и там, допустим, культура может быть такая, что там все обнимаются. Вот. Все просто. И у меня такое часто бывает. У меня я же худой такой, мало вешу как бы. И меня так обнимает кто-нибудь, какой-нибудь бхакта, я его не видел никогда в жизни. Он меня поднимает вот так и начинает вот так вести. Я думаю, что он хочет из меня вытряхнуть? А он просто в порыве чувств, он как бы он с друзьями так. И меня увидел тоже. Ну ты ж, конечно, и давай обниматься будем с тобой. Вот, ну, а?
Где-то есть такое?
Есть, очень часто. Со мной часто, меня часто трясут. Когда меня так обнимают, меня ребра сдавливают. Женщины, они тоже иногда целуют друг друга. Вот подходят и целуют друг друга. Я у своей жены все время спрашиваю, зачем вы целуетесь? Он говорит, я не знаю, не подходит, просто целует меня. Непонятно, зачем. А, незнакомый. Ну, всех она целует, и ее тоже заодно.
Культура внимания, она в основном в южном регионе распространена, или как?
Я не знаю.
Конечно же, можно прославить наших старших преданных духовных учителей, вот Радханат с вами, я тоже это замечал, у него есть вот это вот внимание ко всем, вот это вот понимание того, что каждому нужно уделить какое-то время, каждому выразить что-то, подбодрить. И то же самое у вашего гуру Махараджа тоже, куда бы он ни приезжал, он старается каждому что-то дать. Либо взглядом, либо
мне просто, кажется, что вот
просто он дотронуться, он дотрагивается, там, либо с кем-то обняться, то есть каждому в каком он положении, на что-то сказать ему. Это есть такое, вот это говорит о том, о возвышенном положении такой, этих личностей.
Ну вот я думаю, что это от Госвами Махараджа пошло, вот это объятие, да? Вот, я помню, на каком-то фестивале даже говорили, что тот, кто больше всего обнимает преданных, там у него самое большое количество вот этих обниманий, да? И просто преданные, они как-то эстафету эту могут принимать, но он, когда он обнимает, да, это тоже, если он младшего обнимает, то надо понимать, что в этот момент происходит. Он дает милость таким образом, да, человеку.
Это Джайпадака Махараджа вообще.
Тоже, да? Тоже
обнимает. Особенно после парикрам. Обычай такой, как можно больше обнять преданных.
Да, вот это, ну, нужно в культуре правильно учитывать, как бы, чтобы ребра не ломать людям там. Или...
Не думать, что все время будет, каждый день.
Да, да, и что каждый день меня теперь при встрече он должен обнимать обязательно. Если не обнял, то значит,
да, что-то...
он меня больше...
Доверия нет, пропало доверие.
И Говинда Махарадж рассказывал тоже, вот там, помните, раньше была такая фишка, когда махараджи, они прыгали в толпу, вот, и их носили, вот, носили люди там, вот, и в Донецк, он приехал однажды в Донецк, а там я был там в храме, там на втором этаже, у них такие огромные окна, и значит, там он тоже прыгнул вот так, его носили, окно было открыто, они стали шутить, что они его выкидывают. Представляете? Ну, как они так заигрались, что они типа, махарадж, вот, прям вот так. Он еще не был саньяси тогда. Как его звали тогда? Да, Йодхьяпати, да. Вот. И после этого ему страшно стало там это делать. Потому что оно, ну, да, такое происходит, когда люди, они могут воспринимать это как милость какую-то, да, они могут коснуться стоп, там, ну, как каждый по-разному относится. Я помню, там тоже Ниранджана с вами, да, с ногой там что-то сделали.
Вопрос, они поймали.
Да, ну то есть вот бывают такие случаи, когда неправильным образом вот эти вещи, они применяются. Вот у нас руки вообще не принято пожимать, да? Вообще это такая, ну нет. А Кришна, он вот друзьям или Господу Браме, говорят, он пожал руку, да?
А нам нужно, например, вот с преданным обсуждать такие моменты, кому руки пожимать, кого обнимать.
Ну это хорошее.
Да, бывает так, что очень даже некомфортно себя чувствуешь, когда вдруг кто-то там подлетает, ну, новенький, например, преданный, говорит, ой, а можно я вас обниму? Ну как-то это... А я тебя как бы знаю, ты типа как
А вы мыли сегодня?
Не, ну конечно, да, безусловно, нужно какую-то культуру объяснять.
Хорошо, хоть спрашивают.
Да, если спрашивают, это уже хорошо.
Так спрашивают уже, когда обнял.
Нет, ну может быть это как-то есть, ну, объясняет, что кому напрашиваться, кому не напрашиваться.
То есть если человек хочет соприкоснуться, он может коснуться стоп или какой-то поклон сделать. Не обязательно нужно обнимать прям. Ну, это уже такие близкие чувства надо иметь. То есть объятия вот между мужчинами, да, это когда они обнимаются и, ну, хлопают друг друга по плечу, ну что, дружище?
Или трясут.
А?
Или трясут.
Ну, не, могут даже потрясать. Ну, как бы, да, это такое равное отношение, понимаете, вот так за руку вот так пожать крепко так друга там. Ну, то есть это вот соприкоснуться, это такое очень близкое чувство.
Я сейчас старше приехал, а ты к нему лезь, давай, дай-ка я тебя сейчас обниму и похлопаю еще.
Да.
Это как-то, ну...
Это фамильярность, да, это не этично.
Если старший начинает, то нормально.
Да, старший дает милость таким образом. Старше, он проявляет вот эту теплоту, любовь.
Был такой случай, по-моему, как-то Джайнанда Прабху, когда Шрила Прабхупада приехал, у него эмоции сильные были, он подбежал и обнял Шрила Прабхупада.
Начал качать его.
Да, и Шрила Прабхупада ему сказал, вот это вот так с духовным учителем нельзя. Все при том, что у него чувства, связанность, но все равно вот есть какие-то определенные...
Есть нормы, да, поведения.
Да. Не только, здесь... не только вот это чувство, вот, что они действительно есть, а вот еще все-таки этикет.
Здесь как раз показано, что Кришна, он удовлетворял этим каждого, да? Все были счастливы вот в своих отношениях с Кришной. Окей, еще?
Преданный, вот мне вот хочется, чтобы меня обнял духовный учитель, но он меня не обнимает. А мне хочется.
Как что быть? Делать? Ну, может, подползти поближе.
Так это... Царицы обнимали через своих детей, также обнимать учеников, то есть вам, чтобы обнимать Бога.
Это высокий уровень. Расти надо.
Знаете, как собаки делают, чтобы их полоскали? Они так это, шажок к тебе.
К стопам, да.
К стопам так еще подползает, смотрит на тебя, не пинает, еще подползает, и потом так тыкается это, головой в стопы. Типа там, ну это.
Заплакать.
Я не очень хочу, ну, будь полоскавее. И как только ей дотронуться до головы, она прыгает.
Окей, какие еще у вас появились реализации, да, впечатления?
Текст 10. О, Господин, если ты постоянно будешь вдали от дома, мы не можем смотреть на твое привлекательное лицо и видеть твои улыбки, устраняющие все наши страдания. Вот эти улыбки, устраняющие все наши страдания, просто ассоциация с прошлой сессии, с молитвами царицы Кунти. И вот для нас, ну, в нашем положении, то есть бывает так, что действительно, ну, страдания. И они действительно бывают, когда забываешь о Господе. Угу. Если вот вспомнить, здесь Шрила Прабхупада говорит, что стоит устранить эту иллюзорную энергию, которая, ну, заслоняет от Господа, хотя бы вспомнить о нем. Угу. Понимаешь, что это пришло от Него. Ну, это и получается, что вот это страдание, ну, это улыбка Господа тебе. Так вот как-то оно. И сразу так легко становится. Да? Все спокойно.
Здесь интересное окончание комментария. Шрила Прабхупада говорит, все мы хотим избавиться от страданий, но не знаем, как это сделать. В данном стихе указан путь к этому. И только от нас зависит, пойти по нему или нет. То есть здесь конкретно он указывает, что это зависит от того, какой вектор направления деятельности, да, какой мы выбираем. И Брат Прабхупада, внимательно.
Жители Дварки, несмотря на то, что они все время видели Господа,
они никогда не посвящались дыхательным формам Господа. Еще вот Прабхупада здесь в комментарии вдохновляет нас, с чем мы имеем дело. Обычно все материальное, оно приедается. И поэтому все время неудовлетворенно здесь в материальном мире. Но преданный, когда начинает заниматься практикой духовной, он уже соприкасается с Господом. И это не надоедает ему, а наоборот, все больше появляется влечение, все больше влечение появляется к трансцендентному. И каждый из нас знает на примере повторения Хари Кришна Махамадры вот эти три слова Хари Кришна Рама. И обычному человеку сложно понять, как мы это делаем и как это нам не надоедает. Повторять одни и те же три слова, читать одну и ту же книжку. Несколько десятков лет. Наверное, слушай, ты что, не прочел ее? Боже мой, думаю, вот это так, забыл алфавит. До сих пор читает Бхагавад-гиту уже много лет. Невозможно обычному человеку, в чем привлекательность. Так вот, трансцендентное, оно всегда обновляется. И не теряет свою привлекательность, все время кажется новым. Любой стих, можно один и тот же стих читать каждый день, и он все время будет открываться по-новому. Это вот свойство такое необычайное всем тем, всего того, что связано с Кришной. Шрила Прабхупада напоминает нам об этом, с чем мы имеем дело. То есть невероятное положение преданного, да. Какую он удачу обрел, да, общаться с трансцендентом.
Спасибо большое.
А вот эти вот четыре вот вопроса, которые вы вообще где-то там задавал, вы их как-то будете рассматривать? Или это просто...
Да, завтра мы будем.
Это индивидуально. На индивидуальное, да. Потом прописываем. Но если... Просто если мы их проговорим, то просто тут не надо будет их изучать, да? Все напишут одинаково просто.
Если можно, вот тогда, может быть... Вот это вот о красоте Господа, да? Тут есть стих, вот 26-й, и там, посмотреть вот контекст вот этой красоты, потому что можно же по-разному эту красоту воспринимать, и осмысливать, и чувствовать.
Какой текст?
Ну, 26-й, да. Ну, тут, допустим, есть красота человека, лица там человека, да? И есть определенный подход, вот он спонтанно может происходить. И есть вот красота Господа. И вот понять, это же не одно и то же, да? Восприятие этой красоты, чувствование, там, осмысление. Я вот, простите, что я второй раз уже вопрос задаю. Просто интересно было вот эту вещь как бы осмыслить по.
А можете еще раз вопрос?
Ну, смотрите, здесь вот говорится о красоте Господа, да?
Этот стих, где здесь? 26-й текст.
Да. Вот. И когда мы воспринимаем красоту человека, там, лица, там, или тела, или даже качеств, это как бы одно. У нас срабатывают какие-то определенные вот эти самскары материальные, или гуми работают. Но вот это вот, испытать какое-то, вот, соприкоснуться с красотой Господа, это немножко, наверное, что-то другое. Там другого, по-другому это может, как другие энергии действуют. Это требует определенной какой-то внутренней работы, может быть. Или соприкосновения с теми, кто это осознал. Я вот об этом бы хотел. В разнице вот в этих подходах, да, как это вот происходит, соприкосновение с красотой Господа, и мы воспринимаем это как чувство, вот как это происходит, хотелось бы как-то вот.
Когда мы узреем красоту.
Не то, что, может быть, и сейчас мы с этой красотой соприкасаемся. Нужно понять, что на нашем уровне это означает. Вот, мы должны вот понять, а вот для нас это что красота Господа сейчас, вот, на нашем уровне, к примеру, в частности. То есть как мы о ней можем говорить, теоретически просто. Или мы действительно ее можем чувствовать как-то. Вот этот момент хочется понять поглубже.
Радянина вот хочет сказать.
Я услышал такое объяснение, но для нас Господь, он же предстает прежде всего как божество в храме, потому что иначе мы не можем видеть. Когда мы смотрим на божество, мы восхищаемся его красотой, но не так, как мы восхищаемся даже эстетически в этом мире, а мы смотрим, думаем, ничего себе, как преданные его одели. То есть мы, как бы, глядя на божество, мы видим бхакти преданных, которые его одели божеством. Mm-hmm. Иными словами, глядя на божество или на Кришну, в данном случае тоже, глядя на Кришну, на его качество, на его облик, мы восхищаемся тем, какие же должны быть преданные, чтобы Господь вот так им, вот таким перед ними предстал. То есть, насколько он их любит, что он таким красивым становится для них.
Вот. То есть это в отношениях.
Да, да, да. Красота тоже. Мы можем красоту в отношениях постигать. Потому что иначе мы не умеем вот наслаждаться как бы, своими отношениями с красотой Кришны. На этом уровне расы, когда я говорю, Кришна, какой ты красивый, у нас еще красивее становится. Да? Но это как бы не наш уровень. А наш уровень это вот именно мы восхищаемся отраженной расой. Да? То есть той расой, которая царит между нами, между другими преданными Кришны.
Я добавить хотел.
Пожалуйста.
Мне говорили, что красоту Господа мы через Священное Писание воспринимаем. Как вы сегодня говорили, как Сила Прабхупада описывает все это поэтично, то есть доходчиво до нас. И вот нам передается все это, то есть мы можем воспринимать это через чистую личность. У нас тоже появится вот это вот доверие к Сили Прабхупаде, что да, так оно и есть, как бы. Оно есть, но я еще не в полной мере постиг это. То есть чистый преданный он может передать эту красоту.
Через слушание, то есть.
Да, да? Шраван.
С помощью слушания. Потому что мы не можем увидеть так непосредственно, да? Даже как вот эту историю, помните, с божеством, когда Рамануджа Ачарья говорит, пойдем я покажу тебе глаза. Помните, да, вот эта история, что хотя он видел, до этого он видел это божество, но когда ему показал Ачарья, лотосные глаза, да, то он оставил там сердце просто. То есть, когда нам нужен проводник, который покажет эти. Потому что так-то мы можем видеть красоту Бога даже в природе.
Ну тут вот тоже как бы, это же не эзотерика, да? Здесь именно в чем как бы секрет, насколько я понимаю, в том, что преданный показывает мне, что эта красота Кришны, это его жертва, это любовь. Или что вот своей красотой Кришна меня любит. Он показывает мне, что он ради меня готов на что-то, да? Вот, и вот эта вещь, она покупает мое сердце. То есть именно понимая, что не просто, что какой-то особый цвета у него, да? А что павлинье перо – это ответ Кришны на любовь павлинов. Да. Да? То есть как вообще? Павлины сказали, мы не знаем, что тебе приложить, у нас только перья есть. Uh-huh. Вот. И Кришна принял перо, хотя он царь раньше вообще. Какие перья? Ну, там корона должна быть, uh-huh. ценные камни. Вот. И вот в этом красота пера. Да? Ну, uh-huh. То есть преданный он помогает мне услышать, что за красотой Кришны стоит его жертвенность по отношению к преданным. Или гунджа, да, она же черная.
Вообще ядовитое растение.
Какая-то красная с черной какая-то. Семечки, зернышки. А почему их носят?
Ну, это долгая очень история. Я даже ее не помню.
Там сказано, что это Радхарани, да? Олицетворяет Радхарани.
Ну там что-то, но Баларама тоже носит гунджамал. Баларам тоже носит гунджамал.
А как
гунджа? Гунджа. Такие красно-черные, белые, такие семечки, это ядовитые растения, они растут во Врадже. Ну вот, есть, если вы хотите, есть целая история, это долгая очень. Она рассказана на Врадже-ретрите Мадхавананда Прабху, она на русском есть. Эта история, она есть видео в интернете, можете набрать, в Раджа-ретрит, там Мадхавананда Прабху, он на крыше у Говиндакунды рассказывает эту историю, там один из первых дней ретрита, прям, там легко найти. Вот, там она очень долгая, эта история, про эти колючки, которые несъедобные и вообще ядовитые, вот, и что Кришна их носит, вот, любит их. И вы хотели еще что-то сказать?
Я тоже хотел, тоже.
Ну, по очереди нормально.
Я просто смотрю, что у нас только одна половина говорит мужская, может быть. Смотришь потом я. Меня впечатлил 31 текст комментария Шрилы Прабхупады, где описаны переживания Жалы Кришны в первые мгновения встречи с ним. То есть там Шрила Прабхупада начинает с того, что они должны сидеть и грустить. Там пишут, что по религиозным наставлениям я гевалки, они даже никуда не ходить, сидеть и грустить. Потом говорит, ну вот они были в трансе. Поскольку они чистые и преданные, они вот так вот были в трансе. А потом они увидели его и обо всем забыли. И про то, что они должны были грустить, и про свой транс. И они обо всем забыли, все бросили, они хотели его увидеть, вскочили со своих мест, но женская стыдливость их остановила. И они вот так вот застыли. Но вот этот глубокий экстаз, который от Кришны, от соприкосновения с Кришной, он помог им преодолеть эту стыдливость. И они не кинулись сразу к нему, а стали представлять, как они будут его обнимать. И размышляя об этом, они полностью потеряли контакт с окружающим пространством. Шрила Прабхупада пишет, они фактически перестали воспринимать окружающее. И он заканчивает, что это начальная ступень экстаза заставила их забыть обо всех формальных и социальных условностях. Тем самым они преодолели все препятствия на пути к Господу, того совершенства встречи с Господом души. Я думаю, может, мы тоже когда-нибудь так это, кто-то из нас такие эмоции будет испытывать, самые разные, когда будет Кришна, переживания.
Хотя это есть, да?
Думаю, откуда?
Ну, да, что-то готовится. Я думал, что это там, и поэтому закрыл. Но я сейчас тоже
чувствую.
Нет, это
из кухни, из нашей
посуды.
У нас сегодня
на ужин. Каныш, не
что будет, колбасу или хуево?
Лучше колбасу.
Колбасу.
Никотин, он полки наседает. Позаботимся о здоровье лучше. Остальное можно потерпеть. А что означает обняли Господа в самом укромном уголке
да,
своего сердца?
Да, давайте обсудим это, как это происходит.
Вот что это означает? Вот серьезно. Вот, ну.
Шрила Прабхупада здесь объясняет, что это означает, что они поместили сначала его в сердце.
Что это? Как это?
Логично.
Сердце, можно сказать? Сердце – это же желание, да? Вот. Когда говорим сердце, обычно имеется в виду читта, и вот это вот способно желать. То есть поместить сердце означает пожелать блага кому-то. Обнять сердце означает, что я хочу что-то для тебя сделать, послужить как-то.
Это что-то сокровенное такое было, что вот в самом уголке сердца. Почему в уголке не в центре?
В самом укромном, да?
Да, почему не в центр сердца? Как это?
Ну, уголок это уже как бы это
поэзия.
Поэтическая, да.
Это уже поэзия, это чтобы. Да, так.
То есть это самое дорогое там. Говорить в самом укромном уголке, да. Это самое дорогое.
Какой-то стих.
32-й.
Сейчас посмотрим комментарий.
Укромное еще личное, то есть у нас. Чтобы никто
да, что там никто туда такое
место. Доступа нет.
Кладовочка, да, такая.
Чуланчик,
да. Новое что-то? Или вот на эту тему?
Вот на эту тему. Тут я тоже два раза перечитал этот комментарий, и потом ассоциация пошла, родители и дети. Все равно здесь какие-то слабые ассоциации есть. Если, допустим, ребенок уехал далеко и надолго. И вот первые моменты, когда его нет, мать погружается же полностью. Она вот ждет, когда он там поднимется.
Да, да.
Ждет, вдруг он на улице, вдруг он только вышел. И вот это ожидание, она вся в трансе. Ей ничего не надо. Она сидит там, можно рукой махать. Она сидит и только об этом думает. И она ждет там первую неделю. Но потом это проходит, как все в материальном мире. И потом, когда он возвращается, и он еще где-то там, за 100 километров где-то едет, она уже его, она вообще приготовила. То есть она готова его обнять, она знает, он войдет, она его обнимет. Как-то вот эти чувства, они когда перекликаются. То есть здесь в материальном мире это какое-то отражение можно найти. То есть когда кто-то очень дорогой, человек находится в этом трансе, а здесь это, конечно, невообразимо бесконечно больше. проявлено с Господом.
Спасибо. Нашли там что-то?
Ну, в общем, отсекают немножко по-другому это объяснять, но в принципе можно проследить. Он говорит, что сначала они отказались от тела, встав, первое, что они сделали, встали, а затем они почувствовали в уме стеснительность. И второе, что они сделали, они отказались от ума, отбросив стеснительность, и в этот момент они обняли его в своем сердце. И потом уже дальше.
А может еще раз повторить? Отказались от тела, встав?
Да, встав они отказались от тела, а и обнаружили стеснительность, и отбросили ее, обняв Господа в сердце.
Ну вот здесь стихи сначала обняли уголки сердца, а затем обняли взгляды.
А как они от ума отказались уже? Каким способом?
От ума бросили стеснительность. Что, да, ум, Вишвана Чакраварти говорит, что ум был обителью стеснительности, и отбросив ум, они обняли его в своем сердце, в своей душе. Душа, сердце, ум перестали стесняться. Таким образом, он говорит, они полностью отказались от своих тел и умов. Ну, тут большой комментарий.
Шилпада в конце своего комментария пишет, что они преодолели последние препятствия, как раз когда медитация, это тоже отбросили эти мирские приличия.
Это вы как раз. 31-м. Все препятствия на пути Господа. Вот это, видимо, что пропадает иметь в виду. Тело, там, ум.
Это следующий, 32-й.
Вообще перевод такой очень такой интересный.
Ну да, у нас знали. Ну, то есть у Вишванатхи немножко другое чувство.
Здесь главное это эмоция, вот которая, ну, тут, похоже, язык эмоций больше. Тут вот слова, они отражают чувство определенное. Как передают эстетическое чувство вот эти слова. То есть мы можем примерно уловить, что там происходило, потому что если бы там просто было описано, вот Господь зашел в комнату, она встала и заплакала. Ой, дорогой, как долго я тебя не видела. Ну, как бы вот это вот так грубо, знаете, вот так все. И так непонятно, что там вообще было. Здесь, конечно, передается это эстетическое чувство, вот, глубина чувств передается, да, глубина бавы. Не та цифра, да?
Там с 10-го, потому что...
Тадат Маджайр начинается. Тадат Маджайр.
Что, надо прочитать?
Ну, мы в ожидании уже, да?
Тоже большой комментарий. Он говорит, что сначала царицы обняли Господа своими глазами, исполненными желания, затем они обняли его своими тонкими телами, так, чтобы никто не видел. О главной среди Бригу, хотя они пытались удержать свои слезы, ну, и так далее, то же самое. Тем не менее, они текли. Этот стих описывает, что сначала они обняли Кришну, несмотря на все препятствия, на стыдливость, которая была препятствием. Атмаджай указывает на Купидона. Да, здесь, да? Атмаджай – это значит сыновьями, интересно. А Вишвана Чакраварти говорит, это Купидон, который рождается... Купидон, или, ну, то есть супружеские отношения. Амара Коша говорит, что Атмагу – это Купидон. Ну, сейчас с другой стороны идем. Ну, давайте, ладно. Они увидели его, и в них пробудилось сильное желание. Сначала они обняли его своими глазами, исполненными желаниями. Это наслаждение через глаза. Когда он вошел в отверстие их глаз, они обняли его своими тонкими телами, антар атмана. Поскольку они не хотели, чтобы другие поняли, что между ними происходит. Этот метод описывается дальше. То есть то, что сделала женщина, описано дальше. В 10.32.8. Одна гопи, перевод. Здесь один стих, маленький комментарий. Одна гопи провела Господа через свои глаза и поместила его в свое сердце. Затем, открыв свои глаза, Вот волосы, она закрыла глаза, и волосы на ее теле встали дыбом, и она бесконечно обнимала его в своем сердце. Так, поглощенная трансцендентным экстазом, она напоминала йога, медитирующего на Господа. И как Шанат завершает комментарий, но увидев, что их самый разумный, ну, их муж, самый разумный человек на свете, понял, что они делают, а то есть они от него даже хотели это скрыть, увидев, что он это делает, что они делают, они как бы, ну, им стало стыдно или как это, неловко, они остановили слезы, которые текли из их глаз, но тем не менее не смогли удержать, и слезы продолжали литься. Сыновья говорит. Ну, вот говорит, да. Сыновья говорит конкретно, что здесь не сыновья делает, а купидон,
а маджан. Вот по поводу очередности, вот Шрила Прабхупада здесь он дает нам, что сначала они в сердце обняли, вот, а затем только взглядом. Чтобы понять бы это.
Шрила Прабхупада так пишет, как будто по увеличению степени проявленность. То есть уголки сердца это очень тонко взглядом. Угу. Потому что уголки сердца, то есть можно не глядя даже. Смотришь, куда-то, непонятно вообще, о чем человек думает.
Да, да.
Но когда взглядом человек смотрит, взглядом обнимает, это уже как бы, ну, можно заметить. А потом они послали сыновей, и так как это предложение матери, то это как будто они сами уже физически его обняли.
Я думаю, мы уже достаточно. Можем перейти к другой теме.
Да, пожалуйста.
Можно, конечно, вам в начале комментарии.
Я сегодня так остановилась на теме 23 стиха комментарий. Брахман никогда не заботился о том, чтобы сделать движение на будущее. Даже когда придет время, горится отдел. И речь ведь о брахманах, которые были немощны, то есть они не зарабатывали. И сегодня мне пришлось так почувствовать себя волей этого брахмана, который делал сбежение. И я почувствовала себя, как я испачкалась. Понимаете, такое чувство. Я взяла эту тарелку с этим, как его зовут, фруктовым салатом. И почувствовала, что я испачкалась. И я потом думаю, что это мне как неудобно так. Вот. И думаю, на самом-то деле, если, ну, даже любой, не будь я не брахман, просто вайшнав, нужно же полагаться на Господа, да?
А что за тарелка?
Фруктовый салат был на завтрак. Припасла его, припасла его.
Я думаю, что там такого?
Не стала я завтракать, решила это на обед оставить. Я думаю, ну надо же, во-первых, я себя отождествила с телом. Первый раз испачкалась, да? А второе, я не доверилась Кришне, что мне достанется этот салат на обед, если я приду, потому что он все равно же остался на завтраке. Вот, и у меня тут такое неудобство.
Да вы же не на завтра припасли его, на сегодня.
Завтрака припасла его на обед.
Ну вот тут так говорится, что на завтра, на следующий день.
Вот, но брахман бы не стал даже заботиться. Он бы пришел просто на обед, и что пришло, то и пришло. Бог принес.
Ну, это разные брахманы, похоже.
Можно прокомментировать?
Да.
То есть, во-первых, действительно, брахманы разные бывают. Во-вторых, здесь Прабхупада описывает культурный контекст, социальный контекст, в котором это происходит, да? Что там есть правильные цари, и поэтому брахман может не полагаться на свои какие-то... Вот. То есть это целая история, там Прабхупада дальше описывает. Это не просто, как всякий брахман так делает. Да? И другой момент, Шрила Прабхупада часто говорит, что для нас пример того, как нужно отвлекаться, показали Рупа и Санатана Госвами, когда они поделили свои сбережения на части, 50% они отдали на служение Божеству, 25% семье, потому что они тоже ожидают, что Прабхупада говорит. Вот, и 25% оставили на черный день. Вот, и потом Прабхупада говорит, и вообще, Рупа Госвами, кстати, оставил, но все эти деньги ушли на подкуп этого тюремщика, где сидел салат.
У него быстро черный день настал.
И другой пример, Рагунат Дас Госвами. Он же тоже отрекся, но он постепенно отрекался. Сначала он получал там какое-то пособие от отца, да, и дяди. Потом он меньше, потом отказался.
Ну, Господь уже посоветовал,
а я вот в этой связи, в этой связи вспомнил другой случай. Он пришла Джаганатхи Мишри рождается в мае, и на празднество приходит большое количество людей. Он брахман. Ему единственный доход – это то, что ему принесли, правильно?
Да.
Вот, и тут ему приносят большое количество благоприятных даров, подарков. И что вы думаете, он делает?
Раздает.
Он их тут же берет у одного, передает другому. Вот, дарит. Мы бы вот в шок испытали, мы с тобой несем там кому-то, дарим ему. А он так раз это, и тут же другого не ценит, в общем. Вот, но это брахманский принцип – не оставлять себе ничего лишнего. Вот, и то же самое, когда Нимай сам приехал, он же тоже брахману служил какое-то время, обучением занимался. И при этом они с матерью голодали, потому что он ничего из того, что ему приносили, не оставлял лишнего. Представляете? То есть вот я вот на эти примеры, что брахманский принцип, он вот такой. Если человек не хочет вот так вот запачкаться телесными самоотождествлениями, недоверием Господу, то вот нужно как-то... Таких уж припасов-то и не делать.
Ну, Ману Санхита описывает. Если говорить как бы дарма шастра, это приложение, это принцип определенный, да? А как оно применяется, там и не только в Бхагаватам уже есть, помните? Что Брахман может пройтись по полю, где
собрать.
Другой там может там что-то еще, да? Ну, то есть разные.
Грехастхи это описывается.
Да.
Грехастхи Брахман могут получать за обучение и могут брать как пожертвование. А еще, вот, то есть, если у него настал голод и никто ничего не жертвует, да, он собирает в поле, или же делает деятельность вайши ухаживает за кого-то.
Преданное все очень просто. Брахман может быть грехасткой просто. То есть, а грехастка, он же должен накапливать все.
Я думаю, здесь важным является окончание предложения, когда придет время удалиться от дел. Вот. И, в принципе, фруктовый салат, он никак не влияет на такое...
На отход от дел.
Да, вот просто на таких мероприятиях что давали? Давали очень большие богатства, не просто дахи. Давали реально коров, причем таких хороших, настоящих коров. Давали много зерна, земли. Давали золото, землю,
деревни.
Там столько всего было. И человек может подумать, сейчас приду, как браманы вот это утрируют, когда, да? Они приходили на какую-то, у них ничего нет, они приходили на эти все мероприятия. И кто-то приходил по-настоящему, по приглашению благословить, ему ничего не надо было. А кто-то потому что знает, что там будет раздача. И в Индии до сих пор, если какое-то мероприятие, там толпа народу собирается и ждут. Просто они будут сидеть ждать. Там то же самое кичи, что и везде. Понимаете? Одинаковое кичи вообще. Кичи такое же, там чили, там все то же самое лежит. Там одни и те же овощи. Но они собираются туда, потому что там идет раздача. Они берут, я помню, недавно я видел у нашего храма в Дели, прям там какое-то мероприятие, я думаю, что тут такое происходит? И там вот эти огромные подносы, весь народ просто сбежался. Смотришь, там люди, ну, одеты так прилично они, у них там машины такие дорогие. Я таких вообще не видел, машин еще. И они бегут, вот это у них дети под мышками, дети с этими подносами там. Полный кичри, чили там этот лежит, там вода эта в стаканах пластиковых. Вот они туда все в очередь толкаются, кому достанется.
Ну, Вриндаван, они точно так же. Там люди богатые, просто в очередь.
Да.
Просто чтобы вот там чашечку вот эту кичри получить.
Не, ну в храме ладно еще, в храме можно понять, они там за просадом, а там даже не просад они раздают, просто это пищу раздают, какое-то мероприятие у них. Там не факт, что это предложено вообще кому-то. Просто вот раздача, благочестивая деятельность. Народ стремится к этим вещам очень сильно, но браманы, они не делали это, они могли приходить для этого, но они не делали это, о, возьму вот земельку для родственничков там, на этом мероприятии возьму коровку, там вот это, там это, и так у меня, знаете, вот гостиница в Витязево уже будет своя, везде наберу.
С персидскими коврами.
Да, вот такой мысли у них, конечно, не было.
Вот по поводу, мы дальше будем читать там, в этой песне. когда Махарадж Риши нужно было провести яги, казна-то была пустая, там текст, что накопилось еще только налогов и штрафов, и не было средств провести. И они отправились в горы, там была эта гора золота, которую какой-то царь там получил. И он там проводил яги, давал браманам золото, они его там уже бросали. Они с собой его не уносили, что было столько золота, что было не нужно. А другая история про Господа Чайтанью, я, к сожалению, не помню ни имя спутника, ни плод. Да, но там был какой-то там плод, который Господь Чайтанью съел, он был очень вкусный, слуга взял в карман еще один блюдо на завтра.
Такой вкусный, конечно, амалаки.
Но когда Господь Чайтанью узнал, что он это сам припятал, он его прогнал ведь. Что это нельзя, ты запасы делаешь, да, ты брахмачари, по-моему, делаешь запасы. Да. То есть это может быть для разных еще ашрамов тоже по-разному проявляется.
Для разных господ еще по-разному.
Санатана Госвами тоже.
Один господин скажет: слушай, ты такой молодец вообще, припас тортик на вечер. Такой вообще, я тебя так люблю. Оставайся всегда со мной. А кто-то скажет, вот что-то ты тут это разводишь.
Если следовать логике, как Прабху сказал, здесь речь о
брахмана-манавкартхе.
Когда они старели и становились немощными, они обычно приходили на собрание царей и просто восхваляли их славные деяния.
Значит,
они приходили не для пожертвования.
Потому что пенсии же не было.
Да.
Пенсии. Соответственно, о всех заботились только члены семьи. Но у браманы, у них была обязанность отречься. То есть саньясу принимали браманы. Кшатри не принимали, вайши не принимали, шудры тем более. Поэтому о браманах никто не позаботится. Что им делать? Они, значит, идут цари, у царя заботятся. Вот пенсия, получается, была только у браманов. Это пенсионная система описана.
Даже вот дополнить, да, хотите
спросить?
Добавить хотели?
Да, вот поэтому.
Да, давайте.
В лекции Чайтанья Чаначарана Махараджа по грихастха ашраму, там как раз этот вопрос он как-то так вот по ашрамам и по варнам разложил. И он говорит, что ну вот брахмачари, они обучаются там, и потом у них переходит в грихастху. Ну, в вашем грехасхе. И один грехасха совершенный в 100 раз ценнее, чем брахмачари. То есть 100 брахмачари равно одному грехасху, которое в совершенстве, вот, усвоив это знание, ведет отреченную семейную жизнь. То есть он в миру, но живет как брахмачари. И затем следующий этап происходит, когда грехасха на своем опыте понимает, как надеяться только на Господа, он переходит вот в стадию ванапрастхи. И вот один такой ванапрастх, он равен 100 грехасткам. Ну вот, то есть здесь, когда человек, даже вот в наше время, может быть, он просто переходит вот этот рубеж, когда он не служит для обеспечения себя и своей семьи, а просто вот надеется на милость. То есть он положился на Господа, и ему Господь дает. Вот в этом смысле.
Это уровень сознания. Наша дахи – это уровень сознания. Будем мы оставлять или не будем?
Так можно запасаться?
А зависит от вашего уровня сознания.
Можно есть шоколад или нельзя есть?
То есть можно спросить, да? Вот в нашей ситуации просто, ну, знаю, слышал про многих преданных, которые всю жизнь ничего не запасались. И теперь у них, ну то есть им, о них никто не заботится, ничего нету, и они сильно переживают из-за этого. А хотел спросить, может быть, Жарину Прабу, про группу Санатана Госвами. Там уже был у них этот момент, что если они сбережения начали делить, значит, они какое-то время их накапливали. Ну, к следу логики, да?
Они же работали.
Вот. И то есть, как вот этот. Как грань определить? То есть вот в их жизни как это было? Они накапливали, потом бах, начали делить, жертвовать и раздавать. То есть что произошло и что в нашей жизни может являться этим критерием? Если мы, допустим, решили поднакопить, а потом как понять, что уже пора, да, уже не надо. То есть есть ли какие-то признаки в нашей жизни? Основываясь на этой истории, может быть, кто-то еще знает?
Но у них-то были конкретные признаки, что они не поладили с Хусейном, Шахом, все они работали как грехасхи. Я не знаю,
То есть их уволились с работы, что ли, если так?
Дело было в том, что...
Уволились с работы, уволились.
Уволились.
И все, что у них вот там было накоплено, вот это они подземели.
Дело еще было в том, что они там работали не по своему желанию. И по сути они чем они жили как вайшнавы того времени. Вайшнавы того времени жили достаточно очень отрешенно. То есть практически они не работали. И воспевали Хари Кришну просто. И их кормила Хари Кришна. То есть им ничего не надо было. Это совсем другие примеры. Вот этот пример Рупы и Санатаны, он...
Кормили, он же ударил в основном всех вайшнавов.
Да. Там была совсем другая ситуация вообще. Она нестандартная. Она и не ведическая, да? И не современная. Вот. Но этот пример Рупы и Санатаны, он чем хорош? Тем, что он показывает, что они заботились, несмотря на вот это, то, что они поклонялись Кришне, они могли бы Шаху сказать, да, ничего нам не надо, мы вайшнавов не трогай, просто мы тут будем тебе помогать, как бы, да, ну, так отрешенно подойти. Нет, они принимали этот доход, раздавая его другим, немного оставляя там на свои нужды какие-то и накапливая, чтобы потом. И вот у нас современная ситуация, она совсем другая. Она не ведическая и не вот та ситуация бенгальских вайшнавов, которые жили с Чайтаньей Махапрабху. Как Шивас Такур или Коловечи Шридар. Это ну, уникальные личности. Адвайта Ачарья, например. Да? Это уникальные личности. Да, они бы прожили и без этого. У них Лакшми Деви, она сама их благословляет и вечно присутствует там. То есть это совсем другие личности, не обычные живые существа. Вот я был в Индии. Я хотел пример привести личный. Я был в Индии, когда мы рожали там сына. Вот, и ходили в этот, на обследование, там нам нужно было прийти в роддом. Мы приходили туда, там узнавали, а как там вот, у них рожают вообще. Ну, хотели узнать у нас, потому что мы готовились к домашним родам из соло, а тут ну, оказались вот в этой атмосфере, нам надо было как-то же потом там делать это свидетельство, там все. И я такую картину увидел там в роддоме. Мне вот этот момент по поводу пенсии и вот вообще социального строя, он сразу четко очень, это стало прозрачным. Там приходит женщина беременная, ей уже рожать скоро, и с ней приходит человек 10. Прям реально толпа народу приходит.
Родственники?
Там, да, родственники, толпа просто, и они там все сидят. Вот для них это ну, важное событие. Потом роды там стоят 10 тысяч рупий. 10 тысяч рупий для... И причем мы искали возможность родить с кем-то домашние роды. Там нет специалистов. Представляете? Нету вообще. Одна женщина какая-то была, и то она куда-то отъехала. Это на весь Вриндаван. Вот просто, ну, пример. Это на Вриндаван. Может быть, там какие-то есть другие окрестности. Ну, просто если взять один такой город. И 10 тысяч стоят роды. 1500 рупий стоит сутки пребывания женщины в родильном доме, вот в этом здании. Вот мы приезжаем в Дхаму, да, мы, представляете, отель 1500 рупий. Там вот такая комнатка, вот такая маленькая комнатка, стоит маленькая коечка, ни матраса, ничего, твердая постель, маленькое окно просто с такой решеточкой, ни сетки, ничего, от комаров ничего нет. И просто дверь вот такая, деревянная дверь, ДВПшная, и коридор, там куча народу ходит. Это хорошие условия.
Это в госпитале.
А?
Вы в Риндаване.
Да. Вот, это хорошие условия, в принципе, считаются. И люди туда стремятся, они приходят. Представьте себе, им нужно заплатить огромные деньги для них. Это они, ну, как бы, у нас 10 тысяч, ну, что раз там ребенок рождается, что такого. Для них это огромные деньги. Сколько стоят там медикаменты, все. То есть культура сегодняшней Индии, ее видно, она выросла из вот этой культуры царей и браманов, когда не было ни пенсии, ни вот этой социальной. Там все раздавалось, обо всех заботились. А сейчас люди оказались в таком положении, что демократический строй приходит, а, ну, как бы, не устроена социальная программа. И они вынуждены сами, то есть фактически, если у тебя нет денег, ты умрешь. Потому что тебе не дадут ни лекарства, ничего, никто не спасет. И вот в такой атмосфере, ну, нельзя сказать, вот этот браман, он взял что-то себе, как бы, да, и он падший. Да, он умрет просто. Если он не возьмет и не сохранит это на завтра, завтра ему никто не даст, он просто погибнет. То есть совсем поменялось отношение к таким людям. То есть тогда, как раньше, женщины, пожилые люди, браманы, коровы, они все были под защитой, да? А сегодня, если они сами себя обороняют, то им повезло, как бы они останутся в живых. А так, если нет шансов, просто уже нет. То есть это показывает, что мы не сможем следовать этой культуре просто вот, ну, такой, как она была, пока оно не будет все в гармонии. То есть те же брахмачари, если, допустим, у них нет денег, да, вот, то завтра он заболеет, кто будет его лечить? Можно сказать тогда, ну зачем тогда ты брахмачари? Нет, ну такое служение есть, но оно подразумевает, что человеку нужно иметь что-то на лечение. Теперь такое время. Даже одежду часто. Просто какие-то, или получить где-то образование, нужно, чтобы куда-то поехать, нужно заплатить за билет. Нет денег ни у кого на это. Нет такой структуры, которая бы, так, вот он живет вашими, мы его оплачиваем, его обучение там, 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 он получил образование, потом у него есть рост какой-то карьерный, у нас же нет такой структуры. Поэтому мы не можем говорить, а почему это у тебя деньги? Ну как, ну понятно почему, потому что никто другой, никого больше это не интересует.
Преданное, но вообще я подозреваю, что для многих из нас этой проблемы вообще не существует, как распорядиться накопленным богатством.
Потому что его нет.
У многих из нас вообще ничего нет, даже включая жилье.
Можно мне сказать? Мне кажется, важный момент, о чем Маршалов говорит, но здесь важно понять, компромисс это или это... Ну, то есть это компромисс, но в каком смысле? То есть мы идем на уступки какие-то? Потому что когда вот я слушал сейчас, да, у меня такое сомнение появилось. Ну, это как, знаете, сказать, ну понятно, ваша дарма, как бы она хорошая вещь, но она не работает. Аюрведа хорошая штука, но не работает. Примерно так же здесь. Вот может такая вещь. И поэтому здесь важно понять, что как бы дарма, ашрама дарма или варна дарма, она имеет свои как бы сварупа лакшами или принципы, которые всегда работают.
То есть принципы остаются какие-то.
То есть те принципы, которые являются определяющими для этой варны или для этой ашрама. Да? Вот, а есть татаства лакшама или те вещи, которые меняются в соответствии с дармашастрами, в соответствии с местным временем, строительством и так далее. Да? Вот эти все моменты. Если мы говорим о брахманах, то его обязанности описаны в Бхагавад-гите, сварупа лакшама. Это яджана, падхана, падхана, дада, пратиграха. Да? Кришна говорит, шесть видов деятельности. Он должен совершать яги, вовлекать других. Это его обязанность. Он должен учиться и обучать. Он должен принимать пожертвования и раздавать пожертвования. И мы узнаем, что проводить яги, это обязанность, проводить яги, обучаться и раздавать пожертвования, это обязанность каждого правда, каждого. А вот обучать других, вовлекать других и принимать пожертвования, это обязанность высококвалифицированных брахманов. Уже. То есть, видите, и иными словами, вот это вещи, которые каждый брахман должен держаться. Он живет за счет пожертвований, он не... Ну, понятно, что есть ападдхарма, да? То есть, ну, как бы, есть какие-то ситуации, когда нужно... Экстремальные ситуации. Но вот как стандартно, он живет за пожертвования. А уже Кришна там в Бхагавад-гите говорится, то есть это уже детали, как он будет ими распоряжаться. Потому что есть, я по-моему, можно в Санхите это говорится, что один уровень брахмана он может копить на месяц, другой там на год, и третий на день только. По-моему, так.
То есть вот это,
по-моему, это в Ману Санхите я могу посмотреть.
Раздать.
Точно. То есть это такой высокий уровень брахмана, который вот до заката должен все раздать. Но это очень редкие. Это не то, что какие-то, ну, такие. Ну, видимо, все остальные падшие. Нет, просто есть такие, есть другие брахманы. Еще раз эта мысль, что есть сварупа лакшина, брахман должен жить за пожертвования, он должен проводить яги и должен изучать писание. Все, вот это как бы стандарт. А уже все остальное это детали, которые могут меняться.
Спасибо. Внимай, Прабу, вы удовлетворены? Нет. Ну давайте дальше.
Что делать, если ты вдруг не брахман? Стоит ли не брахманам думать о завтрашнем дне? согласно нашей философии и реальной жизненной ситуации, опираясь на дхарму, то есть вот эта вот тема с накоплениями, она как...
А кто будет раздавать-то?
Ну, а вот что пришло, все раздал.
Как-то. Не, с чего? Не, браману приходит, да? И он передает. А откуда к нему приходит? От другого брамана? То есть в деньги вручаются у брамана.
Это ответ да или ответ нет?
Ну, то есть...
Я просто не понимаю.
Нет, что-то нужно отдавать, на что-то нужно сохранять. То есть грехаска, обязанность грехаска – это копить. Он должен копить.
Просто он говорит, что
я спрашиваю,
то есть если не браман, он имеет в виду, если не браман, то, ну, допустим, кшатри. То есть он обязан просто, ему надо думать об этом, чтобы накапливать. Это его, ну, как бы целое, у него время должно этому выделяться, а какая казна должна быть, как бы.
А грехаски нужно кормить все три сословия.
Да, три ашрама. Да, кшатри копит, вайши копит, шудра не копит, ему нечего копить. Ну, по идее. Да, шудра живет как бы завтраками. Ему говорят, мы тебе пенсию
дадим.
Да, пенсию дадим. Это все как бы лапша на уша. Но он живет. А вайши, они не верят никаких пенсиям, они сами себе копят. И кшатри тоже.
Современный шудр очень даже копит.
Ну,
да. Может быть,
не очень.
Вот у меня есть такой опыт, у меня вот строители преданные работают, и у них работа такая именно вот, блок ложить там, что-то такое делать, да, и вот я замечал, они на самом деле по меркам региона, они хорошо зарабатывают у нас, хотя вот это все в атмосфере преданные, там просад, там это хорошая атмосфера такая, так классно вообще вот получается все. И все равно они мне говорят, вот все время нам не хватает, как бы там то одно случится, то другое. И машины, знаете, у них, вот такие русские машины, там только денег заработал, что-нибудь сломалось, надо починить, там что-то сгнило, как бы. Вот, ну, вот все равно не получается такого, что вот много, знаете, зарабатывает, и так поменялась жизнь. Ну, все равно есть вот эта текучка какая-то, это определенная атмосфера, в которой человек живет, и даже когда он много получает, у него это быстро очень все уходит. То есть вот это, ну, это категория, когда, ну, преданные, конечно, у них свой взгляд, они счастливы этим, они не стремятся к чему-то большему, ну, просто это видно, что как бы они ни зарабатывали, все равно оно все куда-то улетает. Тогда как вайшья, он постоянно, мы видим, что-то у него увеличивается. Когда у него не увеличивается, он сильно страдать начинает. Он все, у него депрессия, у него дорогая машина, хороший дом, там, семья, там, все, но не увеличивается, он в депрессии, как бы. Хотя все есть у человека. Продай одну машину, будешь 3 года жить. Не так плохо, жизнь такая, денег нет вообще. Бывают такие вещи.
Неудовлетворенность всегда,
да.
Сколько бы ни было.
Да. Нужно больше накапливать. Это природная склонность.
Можно вопрос один?
Да.
Ну вот, это из бхакти-программы, наверное. В этой главе несколько раз употребляется в разных значениях, хотя, может быть, это одно значение. То есть, вот, верховная личность Бога по своей беспричинной милости явился на этой планете с помощью своей внутренней энергии. Раз. Потом проявление цариц Двараки – это проявление внутренней энергии. Потом он распространяет себя во много форм проявления внутренней энергии. Как это вот перевести на русский язык? Госвами Махарадж вот, ну, недавно сказал, внутренняя энергия – это любовь Господа. Как это все вот так перевести? Как вот Господь не сходит посредством своей внутренней энергии в наш материальный мир? Что это значит, вот, другими словами?
Не по рождению, не в соответствии с материальными законами. То есть независим от материальных законов.
А да? Что? Ну, у меня просто звучит, то есть он без посредства своей внутренней энергии не может туда зайти.
Нет, это
то
не...
есть она обеспечивает его приход как-то. Что это? Желание пролить милость. Ну понятно, он распространяет когда себя вот в 16108 форм. Это он хочет служить, это проявление его любви своим преданным.
Есть, да, давай.
Я пробовал. Там школа так медитации, он как раз последний вебинар. Вот такой там вебинар мощный вообще. Можно сказать, по Бхагавад-сандарте. Санскрит один там. И там вот он эти вещи, он три энергии Кришны описывал. Сангхини, Сангхита, Хладини. И он там, сейчас найду прям, там 51-го Анучхеда, по-моему. Там он говорил, что, что нет никого, нет никаких независимых, кроме Кришны. То есть он вообще полностью во всем независим. Может, что хочет делать. Он Бхагаван, ну, а он абсолютно истина, из него все исходит. Но потом дальше он говорит, что вот эта вот независимая татва, она принимает помощь только от своих личных энергий. И так как-то, то есть он полностью независим, но принимает помощь. И он дальше описывает, начал Джива Госвами описывать эти энергии. Он говорит, что по факту Господь, он соткан из этих энергий. То есть вот из этой самбит, это его бытие, его тело, все это вот Господь Баларама, да? То есть вообще все. Потом энергия знания, она позволяет ему самому сознавать себя, сознавать себя, в любом случае, вообще все. И потом хладение, да, отношения, потом хладение, вот, наслаждение. И возникает там был вопрос, кого мы зовем, когда успеваем все это время? Густых вот этих энергий каких-то? Или что это такое вообще? И, он, и дальше там прямо цитата тоже, что ни одна из этих энергий не действует независимо. И Кришне, по факту, это говорит Ачинти, но говорит, ему это не нужно. Но он принимает это, потому что, как тут сейчас...
Что принимает?
Вот эту помощь от своих энергий, прибежище эти, вот он. Хотя он принимает прибежище этих энергий, тем не менее, они все исходят из него и полностью зависимы от него. Он добровольно принимает это служение своих внутренних энергий, при этом оставаясь одной целостной личностью, источником всего сущего. Таким образом он проявляет вот эти отношения. Потому что эти энергии — это тоже личность.
А когда помощь он принимает?
А потом просто сказали, что это Ачинти.
То есть это уже Бхагавад-сандарбха, да? Ну, вы сказали насчет... Да, это не Бхагавад-сандарбха. Тут просто про Бхагавад-программу именно речь была, поэтому, ну, вот на сравнение...
Думал, что что-то... Я просто Бхагавад-гита, вот я не схожу в этот мир, 4 глава, да. Посредством
Атмана. И Прабхупада, он обычно, когда объясняет момент, он говорит, что он дает определение этого через, как бы, обратное. Да. Обычно люди думают, что он приходит, потому что он вынужден
родиться.
Материальной энергией.
Да, родиться вынужден.
И Прабхупада говорит, что вот это Атмамайя означает, что нет, его не вынуждает материальной энергией. Как вот это для нас такое самое понятное объяснение. Он приходит не по той же причине, что и мы.
Не под внешней энергией.
Да, мы приходим из-за внешней энергии, а он приходит, ну, как бы сложно объяснить, как, в общем, не по внутренней.
У меня вот эта ая осталась.
Наш Гуру Махарадж очень просто это объясняет. Господь приходит не в результате соединения мужчины и женщины.
Да.
Все.
Еще добавить чуть-чуть, если один-один, когда читал «Читай глава», там говорилось, что Кришна по своему желанию превращает материальную энергию во внутреннюю, то есть внешнюю во внутреннюю, и внутреннюю во внешнюю, тогда, когда ему это надо. Вот. И я вот именно в этой связи еще тогда, что-то там еще так дочитала, думаю, о, получается, что когда он не сходит, то он фактически просто раз и появился. И то, где место, где он появился, это просто материальная энергия была, а она осталась внутренней. Mm-hmm. И это шанс для нас, что мы тоже так становимся. Были вроде как частицы такой внутренней энергии, окруженной материальной, и это материальное, которое нас окружало, раз так становится духовной, внутренней энергией и трансцендентной. И таким образом мы становимся святыми личностями, или как святые, которые для нас стали святыми, их тела трансцендентные, и мы им поклоняемся. Ну, то есть вот это вот, не знаю, донесла я или нет, что я хотела донести. Что его энергии, они взаимозаменяемы по своим функциям. Внутри или внешне, это просто характеристика, как они работают.
Вот Мададжи хочет сказать, что и та, и другая энергия, они божественные.
Только она, активная и сознающая, а другая неактивная.
Не, и вот мне как раз то, что Виджай Гауранга прочитал, то есть посредством То есть именно Господь принимает помощь своей энергии. Мне вот это вот я
не отношу.
Да, потому что представление такое, что он пользуется энергией, чтобы. То есть энергия ему помогает действительно как-то так и звучит. Действительно оно и получается.
То есть слово внутреннее означает, что-то он сам.
Все.
Да. Внутренний, так как, знаете, вот, например, кто-то может сказать, вот он живет за счет внешних ресурсов, да, а он живет за счет внутренних ресурсов. То есть внутренний значит свои.
Не кушает.
А как тогда понять, он принимает помощь своих энергий?
Да. А это чтобы материально он понял.
Не понял.
Это уже не поэтический. Нужно смотреть контекст каждый раз, для кого это говорится, при каких условиях. Потому что если глубоко копать, то просто это йога-майя, олицетворенная энергия, которая делает определенное окружение для Кришны, там, когда он приходит, там все готово, как сцена. Но это тоже не бхакти-программа, по идее.
Принимает помощь может просто переводиться как посредством через. То есть это не то, что помощь.
Но тема хорошая.
Да, хорошая. Вообще получается у нас так Бхагаватам, да, изучаем? Да? Интересно вам?
Интересно, да.
Просто не все говорят, многие молчат, так слушают.
Братья молчат.
А?
Они сегодня.
Сегодня у них вопросов нет, потому что есть. Только хотел сказать, что нет, а тут есть, оказывается.
Преданная, либо мы могли еще обсуждать тему. Я лично нигде возможности больше не имею.
Да, это особенное.
Между сессиями?
А?
Между сессиями, в смысле, как вебинар или какие-то?
Можно спрашивать, да?
Ну давайте, да, если вы готовы.
Вот там, где перечисляются личности, которые встречали Господа Кришну, там вот говорится, что Акрура, он достиг совершенства благодаря молитвам. То есть он совершенно принял, верно? И при этом говорится, что он был в плохих отношениях с Уграсеной. Как такое возможно, если говорится, есть мнение, что считается, что если у тебя с каким-то преданным плохие отношения, тебя в духовный мир не возьмут.
Как это? Поподробнее.
А надо знать, какие именно у него были отношения с Уграсеной.
Вот мне уточняется, там написано, не очень хорошее. Вот
помните в Раджарену Прабу? У Акруры какие были?
Да, здесь есть. Почему, так,
почему они были плохие?
Не говорит, что
не помните никто? Я просто не помню тоже. Я помню это объяснение. Но он служил Камсе. То есть он с Камсой сотрудничал. Вот.
А Уграсена в тюрьме.
Уграсена сидел в тюрьме, да. И, может быть, какие-то там приспешники Уграсены, они или близкие ему люди. А что это они запели? А? Перерыв,
это киртан начал.
Перерыв.
Занятие закончилось.
Перерыв.
Это спонтанное.
Спонтанное, да. Ладно, если спонтанное, то можно. Да, и по расписанию поют вообще.
Как царя звали, который оказался по воле случая тоже на стороне Дурьёдана.
Шали.
Который там шел и
Когда он готовился, он вообще ехал, пандалом ехал, да. А тот его прославлять начал.
Да, то есть, в принципе, все нормально, но волей судьбы у них отношения не сложились. Так же здесь тоже
нормально. Гопи на самом деле тоже не очень хорошо относились к Акруре.
Они говорят, что это Акрура вообще.
Да. И говорят, что когда вот эта колесница появилась снова, они когда увидели, когда Кришна и Баларама приехали домой, они увидели эту колесницу, они подумали, опять приехала Акрура. И они в шоке, у них гнев был, они там.
Они говорят, испепелить хотели.
Да, просто палки хотели похватать и сбить его просто за это. Ну то есть, по идее,
не только.
Он. его известные молитвы, которые он произносит, когда, помните, он на время остановились, Кришна и Баларама, совершить омовение, и Акрура увидел их духовные формы, и он молится. Эти известные молитвы, они даже стали дьяной для медитации на Кришну. То есть вайшнава-ачарьи, они приняли эти молитвы как дьяну, памятование о Кришне и Баларами. Молитвы Акруры, он достиг совершенства, благодаря этому он молился, увидел форму. И это, ну, не мешает быть разным эмоциям в отношениях друг с другом. Просто они, видимо, не превращаются в аппаратху, поскольку они все связаны с Кришной.
А вот как Акрура еще участвовал в заговоре против?
Да много всего там, если взять, там видимо, много, да. Там ко всем есть. Вот интересно, что Кришна, он когда что-то делает, он благо всем. Вот заметьте, да, что когда он делает какое-то действие, благо для всех. Но вот чем отличаются живые существа? Тем, что мы когда хотим кому-то благо, но нам все равно приходится
односторонне
побеспокоить кого-либо. Да? Вот, ну, вот ненароком как бы, ну все, но вот даже просад раздают люди. И хочется больше положить, потому что тот же голодный такой, и ему кладешь, а другому не достанется. Потому что все под расчет. Ну, даже простые вещи. Один пирожок больше отдашь, второй отдашь, кого-то лишишь. То есть очень сложно. У Кришны у него получается всех удовлетворить.
Уже, наверное, время закончилось?
Нет, у нас же еще. А, уже пять?
Без пяти, без четырех.
Без четырех, пять, да. Окей. Вот у меня тоже была... У меня один вопрос возник, вот когда я читал, и... Меня вдохновило описание Дхамы, что в Дхаме нет такого вот представления, что все, знаете, одинаковые, с четками, лысые, с шикхами, с тилаками, все одинаковые, вот, просто мантру повторяют, как бы. И Кришна, он, да, и все такие вот, как на подбор, пуджари, там, повара, ну, то есть ограниченный очень набор у них. То есть вот здесь показано, что и зерно они выращивали, и готовили, а?
Драматурги там были.
Драматурги были. То есть там каждый человек, он мог за свой талант проявить служение Кришне. Вот это дхама настоящая, вот это, ну, община, да, или вайшнавское общество. Никогда мы оставляем все свои таланты, все, что у нас есть, и просто становимся вот одинаковыми, как бы. Ну, на какое-то время, может быть, иногда нужно это, ну, пройти какую-то школу, да, но по-хорошему нужно использовать все свои чувства, все, что есть, служение Кришне, не бояться этого. И вот видно, как в Двараке нет такого, что вот все просто как они, такие солдаты, да? Если все даже, личности.
Если даже куртизанки есть,
да,
там, что говорить о стране.
Да, да, потому что очень часто я вот заметил такую вещь, что преданные, они отказываются от вещей, просто, ну, как бы под один шаблон, какой-то шаблон, да. А он на самом деле никому благо не приносит. Это как Кришна придет, и все просто... Ну как, только с четками, и все у них. Больше ничего они не умеют.
Нет, рук-то не подать.
Да, да.
Нет, но если преданного больше ничего не вдохновляет, то только прямые ангелы.
Но это единицы. Ну, то есть большинство людей все равно, у них есть эта склонность, они ее скрывают от других. Да. Если это браманическая такая...
Неужели такое лицемерие у нас вообще?
А?
Неужели такое лицемерие у нас вообще? Скрывать.
Я думаю, что это не лицемерие, да, это просто незнание того, как служить Кришне.
Вы говорите, скрывают.
Лицемерие, потому что думают, что нельзя.
Нельзя, да, нельзя, да. На работу, то есть вот раньше было, что на работу нельзя ходить, сейчас наоборот, шикху нельзя носить, это плохой пример, люди не понимают. Или в вайшнавской одежде нельзя на улице появляться, люди этого не понимают, что ты идешь в юбке в какой-то. То есть, ну, у нас часто вот эти крайности, да, ну, где-то нужно это, а где-то не нужно. Нужно быть, ну, в сознании Кришны. То есть, или там работать долгое время, его надо перекрикивать уже. Работать долгое время, это майя какая-то, да, зарабатывать деньги, это майя, могут люди считать. Это такая вещь очень скользкая. С одной стороны, человек может погрузиться в это чрезмерно. С другой стороны, он может заковать свои чувства, и потом это выйдет все боком. Ему ни духовная практика не помогла, ни в материальном отношении у него нет никакой опоры. ему просто приходится как-то выживать, как бы. И веры в Кришну не возникло, потому что не на своем уровне человек практикует. И часто видно, очень частые случаи.
Есть ролик преданный с Урала, вашнамским сатиром, вот у него последнее видео как раз про это. Предпоследнее, там, где преданный только пришел, и вот он все, он бросил работу, продал все имущество, да, там, сейчас, говорит, 4 бхактивикши веду, 5-ю открою, потом 6-ю, и потом через полгода, что он только работает и больше ничего не делает.
То есть этому есть время, это время, когда человек отходит от дел по-настоящему. То есть если человек молод и он полон сил, то он должен трудиться. И, ну, если он может трудиться бескорыстно, да, то он может трудиться на благо проповеди, сознания Кришны, но он должен трудиться. А вот этот вариант, когда люди забитые, как бы, и вроде Хари Кришна, но они забитые, они ничего не могут делать, они как немощные. То есть это не видно, что практика бхакти, она не дает ни энтузиазма, ничего. То есть не окрыляет человека, значит, что-то там не так, там есть какой-то проблемный корень. Это распространенное явление на самом деле. Я вот знаю, поскольку помогаю Гуру Махараджу с учениками, и знаю, с какими людьми проблемами реально сталкиваются, когда они приходят к гуру и говорят, а вот у меня вот так. Но на самом деле просто они играют роли. Они думают, что именно так нужно практиковать Кришну. А вот дхама, вот она. Зерно вырастил человек, принес, Кришне предложили. Дахи кто-то сделал, за коровами ухаживают, кто-то за городом, кто-то украшает это все. Вот это дхама, вот это вайшнавская община показана, что у каждого есть своя роль какая-то в этой общине, и она исключительная, она для Кришны. Вот это важно. И все воспевают Хари Кришну, все могут петь при этом, прославляют Кришну. Я хотел вам вопрос маленький задать. Вы заметили различия между мнениями женщин Хастинапура и женщин в Двараке? Женщины Хастинапура что сказали? Что в Двараке они постоянно находятся с Кришной. Помните? А сейчас мы видим, что они были разлучены с Кришной. И вот это одиночество, они разлуку испытывали. Вот возникает, да, противоречие такое? Может быть, женщины Хастинапура, они как-то заблуждаются, они, может быть, не понимают этого. Так им и рассказывают.
Думают, что если Кришна муж, значит, он все время с ними.
Думают так, да? Думают. Вот в комментарии там есть ответ на этот вопрос. Да. Шрила Прабхупада, он говорит, что когда они были вместе с ним, они, ну, были вместе с ним. А когда они были на расстоянии, то они в трансе были вместе с ним. То, что в трансе преданные, они вот постоянно. Вот это слова женщин Хастинапура, они правдивые. Это они не заблуждаются, они не домысливают. Они видят реальность, духовную реальность.
Причем у женщин в Бхакти это результат близких отношений, да, с Кришной, непосредственного контакта. А видимо, у самих жителей Хастинапура, так уж нет, там что-нибудь близких.
У них отслушание. У них именно отслушание. Вот знаете, преданные, есть одна проблема. Как мы в этом вообще во всем оказались? Вот смотрите, что мы обсуждаем. Мы же, у нас первая песня Шримад Бхагаватам, у нас тема-то другая. Тема вообще другая, да? Вот завтра, когда будем читать в комментарии к первому стиху, Шрила Прабхупада скажет о том, почему мы здесь оказались. Вот завтра вы увидите утром.
Есть, не завтра. У каждого есть рогануга есть. Лечение Господу. Лечение Кришне.
Да, ладно, давайте отдыхать до следующей лекции. Шрила Прабхупада ки джай, Гранхарад Шримад Бхагаватам ки джай, Гоур Примананде.
Бхагаватам-то Кришна описывает.